Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы беседуем 17 сентября, день 70-летия 4-го раздела Польши. Наши гости – политик и историк Владимир Рыжков, профессор Парижского института политических наук Сьянс По Мари Мендрас, и с нами по телефону будет историк Борис Соколов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну что ж, и мы вот поговорим на исторические темы сначала, а потом уже о параллелях дня вчерашнего, скажем так, и современности, поскольку события, связанные с Польшей, с отношениями России и Восточной Европы, становятся все более актуальными, безусловно. Ну что ж, я думаю, что есть очень простой и понятный вопрос, который хочется задать прежде всего, наверное, Владимиру Рыжкову, а потом Борису Соколову уже. Собственно, а почему в России все больше и больше в последнее время оправдывают пакт Сталина с Гитлером, который, собственно, и привел к нападению Советского Союза на Польшу? Владимир, пожалуйста.
Ну, прежде всего, я думаю, что победа является, по всей видимости, единственным таким сплачивающим моментом в нашей истории 20 века, и хочется, чтобы на этом солнце не было пятен. Хотя пятен там, к сожалению, предостаточно, как с точки зрения российской советской внешней политики того времени, так уж и тем более внутренней политики. И эти пятна не смыть с этой победы. Вторая причина заключается в том, что у нас есть комплекс, синдром распада империи. Мы очень болезненно воспринимаем распад Советского Союза. Мы очень болезненно, я имею в виду общественное мнение, воспринимает распад бывшего Восточного Блока. И когда эстонцы или поляки, или литовцы, или латыши начинают нас критиковать, это уязвляет. Уязвляет такое коллективное, бессознательное или коллективное сознательное.
Оно, по-моему, очень сознательное, сознательно формируется.
Третья причина заключается в том, что идет вообще реабилитация сталинского режима, идет нормализация сталинского режима. Это видно по учебнику Данилова Филиппова, печально известному, где, в общем-то, проводится мысль, что если ради величия государства, если ради величия державы надо установить диктатуру, пожертвовать людьми и вести захваты, то, в общем, это оправдано. Поэтому в этом смысле идет реабилитация сталинского режима. Это и в учебниках, и в телепрограммах, и вестибюль метро «Курская», и десятки и сотни, к сожалению, других примеров. Мы видим, идет реабилитация сталинизма. А если идет реабилитация сталинизма, значит, все, что делал Сталин правильно, в том числе и пакт Молотова-Риббентропа. Вот три главных причины, на мой взгляд, почему идет попытка как-то оправдать этот сговор с Гитлером и оправдать секретные протоколы и все, что с этим связано, и в том числе вторжение в Польшу, которое случилось ровно 70 лет назад.
Я обращусь к Борису Соколову. Борис Вадимович, вы слышите нас, да?
Да-да. Ну, по большей части я соглашусь с Владимиром. Действительно хотят создать такой белый и пушистый миф Великой Победы, где Советский Союз совершенно в ангельских одеждах, хотя он, так сказать, один из творцов Второй мировой войны, один из агрессоров, он, так сказать, захватил полувосточной Европы, как мы помним, до 41-го года. Действительно, там и введение войны само, и внешняя политика, и внутренняя политика, там есть о чем написать, что покритиковать. Но мне кажется, тут есть еще более важный аспект. Сейчас российская внешняя политика во многом пытается копировать внешнюю политику Сталина. Конечно, уже нет тех ресурсов, но вот эта вот ностальгия по империи, она, кстати, с свойственна не столько общественному мнению, сколько российской элите. Большая часть народа вполне спокойно относится к распаду Советского Союза, но вот Путин, Медведев и другие представители элиты, им действительно очень обидно, что они превратились в рядовую державу из сверхдержавы. Не очень хотели бы на практике эту империю реставрировать, что и показала война с Грузией. А с этой точки зрения, конечно, желательно всю сталинскую политику реабилитировать. И уже 17 сентября это у нас не оккупация Восточной Польши, а, как в сталинские времена говорили, помощь братским народам Западной Украины и Западной Белоруссии.
Освободительный поход Красной Армии, еще есть термин.
Да, освободительный поход. Правда, освобождаемые как-то не очень просили их освобождать, но об этом тоже не вспоминают.
Я еще замечу, что все-таки некая корректировка была в связи с 1 сентября визитом премьер-министра России Путина. Интересно, почему премьер-министра Путина в Польшу, а не президента Медведева. В общем-то, внешняя политика – это скорее по конституции прерогатива все-таки президента. Но, тем не менее, тут выяснился некий такой зазор между тем, что говорилось в Польше, и той пропагандистской кампании, которая велась, да и ведется на основных телеканалах российских. То есть все-таки господин Путин, ну, во-первых, он, конечно, не поддержал замечательную теорию военных историков, что сама виновата Польша в том, что на нее напали, надо было уступить там Данцик, коридор, еще что-нибудь, да, и все было бы даже, может быть, и ничего.
Я бы тут заметил, что эти концепции, они, в общем-то, и должны были создать для Путина положение доброго следователя, чтобы показать, вот как в России, мол, какие настроения шовинистические, а Путин на этом фоне и либерал. Но мы-то знаем, что когда по Первому-Второму каналу фильмы с соответствующими идеями о польской вине за Вторую мировую войну пускают, то это ведь отнюдь не великорусские шовинисты делают, а тот же самый Кремль. Так что здесь, по-моему, никаких сомнений быть не может.
Но все-таки слово «аморальность» прозвучало.
Путин поехал. Ну, так, в общем, во всем мире и внутри страны понимают, что Медведев – это просто какая-то довольно грустная марионетка, на которую даже иной раз и смотреть неудобно, а хотят иметь дело с тем, кто реально определяет и внешнюю, и внутреннюю политику. Так что это тоже вполне понятно.
Я к Марии Мендрас обращусь. Как это все видится вами из Парижа, собственно, вот эти вот печальные торжества по поводу начала Первой мировой войны, вот эта фраза об аморальности пакта Молотова-Риббентропа, и тут же перевод стрелок на то, что, собственно, а другие ведь такие же были, они же и договоры с Гитлером заключали, и Мюнхенское соглашение, и, мол, даже на Западе вот как-то не осуждают Мюнхенский пакт, чего ж нам, мол, пакт с Молотова-Риббентропа осуждать, пожалуйста.
Да. Ну, я думаю, что Путин как-то хитрит, да, значит, говорит в Польше, и до визита в Польше, что пакт не моральный. Это наоборот, он оправдывает как-то публичный пакт, не оправдывает скрытые протоколы, потому что эти протоколы, теперь мы знаем, что они и были, что Советский Союз скрыл эти протоколы. Но они всегда были в архивах, и эти протоколы имели значение большое для Прибалтики, для Польши, для Бессарабии. Мне кажется, что путинский режим ищет идеологию, ищет легитимность, легитимизация. И победа в 1945 году – это монумент идеологии патриотической. И это важнее всего, чтобы устроить национальную идеологию.
То есть хочется стоять на одном пьедестале с товарищем Сталином, в общем, да, Мария?
Я не уверена в этом. Я не уверена в этом, что я думаю, что, ну, смотрите осторожно, да, идет реабилитация Сталина как военный лидер, как говорят, эффективный лидер во время войны. Ну и до сих пор официально критикуют ГУЛАГ, и они пытаются как-то отделить роль Сталина как государственник, как державник от Сталина, значит, человек, у которого были эти слабости, что он вел себя диктатором, и ГУЛАГ, и репрессии, все это как-то остается в официальной критике, и я думаю, даже в учебниках все-таки есть. Но это опасно. Это опасно, потому что это как будто бы лидер Советского Союза и лидер России сегодня бы смог как-то оправдать свое поведение, если цель это великая Россия, и это значит, что национализм, патриотизм выше всего. И средства, политические средства всегда оправдаются. И мы знаем, что у Путина уже несколько лет развивается идеология образа врага. Да, это чеченцы, это Грузия, это даже и Украина. И надо объяснить, по-моему, всю эту риторику о войне и о победе вот в контексте сегодняшняя идеология и риторика режима, которая пытается консолидироваться как безальтернативный режим.
Спасибо, Мария Мендрас. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заслуживает ли Россия лишения своих полномочий в ПАСЕ за невыполнение резолюции по Грузии? Об этом говорим с исследователем Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода». У нас историк Борис Соколов, политик и историк Владимир Рыжков, профессор Парижского института политических наук Мария Мендрас. Дата 17 сентября, день, когда советские войска ударили в спину, как пишут польские историки, сражающиеся с Гитлером польской героической армии. Я к Борису Соколову сейчас обращусь, но просто напомню еще пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и телефон 8-800-222-12, мы будем принимать вопросы. Борис, а вот все-таки о Польше и об истории. Сейчас к дате советские, извините уж, российские, но постсоветские органы безопасности начали печатать из своих архивов различные донесения о том, что Польша готовила якобы нападение на Советский Союз, и вообще бог знает что, опять сама виновата. Насколько это вас, как историка, вся эта информация из архивов Лубянки привлекает, убеждает или наоборот?
Ну, эта информация, эти документы, они прежде всего отражают настроение среди сотрудников спецслужб в те же самые 30-е годы. То есть они подбирали по возможности все слухи, которые дискредитировали поляков, иногда, похоже, сами эти слухи и проецировали, в смысле производили, и создавали вот легенды о том, что существовал секретный германо-польский протокол к пакту о ненападении германо-польскому, о том, что вот Польша создает какую-то сверхподрывную организацию «Прометей», которая собирается расчленить Россию, отделить от нее Кавказ, Среднюю Азию. Вот, ну, если бы это все было из польских архивов, это бы заслуживало какого-то внимания. А здесь это скорее, ну, может характеризовать каким-то образом Лубянку в те времена и настроение нынешних составителей этого сборника, но не более того.
Хотя, Борис, вообще общество Прометея действительно финансировалось поляками и польской разведкой, но это такая была малочисленная группа эмигрантов, ну, я думаю, человек 30.
Нет, ну, все разведки работали с эмигрантами, это известно, но я не думаю, что там объем финансирования был таков, что можно было серьезно говорить о какой-то подрывной деятельности. Ну, слава богу, вон вашу радиостанцию тоже в свое время, да и сейчас финансируют американцы, и это начиналось тоже в рамках холодной войны, как мы помним. Но все-таки никто не говорит, что с помощью вашей радиостанции хотели развалить Советский Союз.
Говорят, говорят, не волнуйтесь.
Говорят-то говорят, но человек здравомыслящий вряд ли в это поверит.
Да. Я к Владимиру Рыжкову еще обращусь. Интересная деталь тоже сегодняшнего дня. Я посмотрел прессу дня. Все-таки историческая дата. Во всем мире ее заметили, безусловно. В Польше уж заметили очень серьезно. Вот, наконец, согласована там резолюция по этим событиям. Парламент ее примет, правда, 23 сентября, но текст уже известен. Там будет говориться о том, что были не только военные преступления и вот этот удар в спину, но и элементы геноцида в связи с расстрелом в Катыни, ну и в других местах. Катынь, так сказать, место собирательное. В общем, 22 тысячи человек было казнено вот по этим Бериевским, так сказать, сталинско-бериевскому приказу без суда и следствия вот военнопленных, ну и там еще жандармов, полиции, сотрудников и просто политических противников. Так вот, только одна газета, «Новая газета», дала статью о том, собственно, что происходило в эти дни в Польше тогда, 70 лет назад, и одна газета «Время новостей» дала маленькую заметку о дискуссиях в польском Сейме. Остальные промолчали. Как вы думаете, почему?
Ну, это, во-первых, нужно обращать к редакциям. Потому что я думаю, что газеты, если бы они сделали интересный материал к этой годовщине, люди бы читали с удовольствием.
Ну, «Новая газета» сделала интересный материал,
Наталья Лебедева. Да, потому что в целом, вольно или невольно, но Кремль страшно подогрел интерес к истории, и сейчас это всем интересно. А что касается официальных СМИ, то есть Кремль ТВ, то есть всех наших телеканалов центральных, которые контролируются администрацией президента, им невыгодно это обсуждать, потому что вновь придется признавать, вновь придется говорить об аморальности, вновь придется обсуждать неприятные вещи, а впереди еще сколько юбилеев? Зимняя война с Финляндией, агрессия, Катынь, и, значит, потом добровольное вхождение Балтийских республик нас ожидает.
В кавычках добровольно.
Ну, естественно, да? Разумеется, да.
Кавычки же не слышно.
Да, так же, как добровольное вхождение Западной Украины, так называемой, и так далее. Поэтому это все тяжелые, очень неприятные даты, которые разрушают миф о добром дедушке Сталине, который хотел только добра всем и вокруг, да. Поэтому в основном официальные СМИ будут либо замалчивать, как это сегодня происходит, либо, когда уже невозможно замолчать, когда что-то произойдет в Европе, какая-то резолюция или какое-то решение, то снова обрушатся с дезинформациями, пропагандой, контрпропагандой, вывалят документы и так далее.
Ну, давайте мы слушателей подключим с каким-нибудь ярким вопросом. Николай из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте. Знаете, вот слушаю я ваших гостей, и мне представляется, что к этим событиям мы все еще относимся внутри, находясь внутри советской парадигмы, либо с советских, либо с антисоветских позиций. А я хотел бы предложить, если вы мне дадите, я бы эту позицию сформулировал потом несколько подробнее, подойти к этому с позиции русских, с позиции государства, которое уже не является Советским Союзом, и стремиться восстановить свою историческую, а возможно и юридическую преемственность с исторической Россией. Так вот, как бы выглядели эти события вот с точки зрения, значит, вот такого государства и вот такого русского, традиционно русского патриотизма? Конечно, мы никак не могли бы признать в этом случае самого выражение «Восточная Польша» в отнесении к землям, которые с некоторыми основаниями считались русскими, в том понимании русскости, которое было, так сказать, свойственно традиционной России. Эти территории польские, восточнее линии Керзона, не обладали бесспорным международным статусом. Никто их, так сказать, окончательно так и не признал.
Николай, ну давайте мы не будем, все-таки система международных соглашений существовала в тот момент.
Кроме того, тут существует еще один момент, а именно роль Польши в разрушении исторической России и в поражении тех сил гражданской войны, которые выступали от лица исторической России. Эта роль, к сожалению, у нас очень, так сказать, мало. Поляки этой ролью гордятся. Они считают, что они должны были воевать и желать всяческого ущерба любой России. У нас эта роль, так сказать, мало изучена, а между тем и поражение Деникина, и поражение Врангеля – это огромную и причем вполне осознанную роль в них сыграл Пилсудский, который открыто, есть многочисленные его высказывания, стремился к закреплению в России большевистского режима, причем именно с целью нанесения максимального ущерба России.
Ну, это спорный вопрос. Это Савенкова кто поддерживал? Слушайте, мы сейчас будем перипетии гражданской войны обсуждать в деталях. Это, конечно, момент забавный, но я замечу, правда, что часть русских эмигрантов, типа Милюкова, безусловно, она в душе, поскольку высказаться в тот момент в Париже об этом печатно было довольно сложно, цензура была, но в душе и в разговорах с разнообразными коллегами по эмиграции она вот стояла примерно на таких же позициях, как и Николай, что Россия забирает свое, и в этом смысле она поддерживала и то, что было сделано с Западной Белоруссией или Западной Украиной, она же Восточная Польша все-таки в тот момент, и с Финляндией, и с Прибалтикой, то есть в этом смысле русские и даже либералы в эмиграции, они действительно были империалистами, и в этом смысле, как Николай, наверное, думали, что товарищ Сталин выполняет историческую роль.
Ну тогда надо Калининград срочно отдавать, если уж встать на эту позицию, чего ж там.
В обмен на что?
Да вообще просто отдавать, если встать на позицию Николая, не наша же земля, Кёнигсберг, могила Канта, чего мы там делаем? Да это вообще это абсурдная точка зрения. Дело в том, что если встать на эту точку зрения, конечно, и Сталин был нелегитимен, потому что это было полное отрицание русского государства, уничтожение всех его основ. Чего тогда его оправдывать в этих действиях, если он бандит, значит, и сволочь? А если он был все-таки, значит, великий вождь и лидер страны, то сама советская власть подписала с Польшей договор, который был нарушен вероломно в 1939 году. Поэтому это, по-моему, абсурдная точка зрения, и вряд ли стоит в это так глубоко вдаваться.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор о событиях давних и сегодняшних с Владимиром Рыжковым, Марией Мендрас и Борисом Соколовым после выпуска новостей «Радио Свобода». В 22 часа, я напомню, в эфире будет радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама объявил о пересмотре планов размещения элементов противоракетной обороны в Европе. Выступая в Вашингтоне, Обама сообщил, что США планируют иную, более гибкую ПРО, способную лучше защитить безопасность Соединенных Штатов и их союзников. Министр обороны США Роберт Гейтс отметил, что речь идет об изменении системы ПРО, но не об отказе от ее разработки. Московский городской суд признал законным продление до 15 ноября срока содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокат Ходорковского Елена Липцер сообщила Интерфаксу, что намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Компания «Аэрофлот» в течение полугода планирует сократить 2000 сотрудников или 13% от общей численности персонала. Причиной сокращения названо снижение объемов перевозок. Глава Либеральной демократической партии Молдавии Влад Филат выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны. Указ об этом подписал исполняющий обязанности президента Михай Гимпо сразу после того, как его полномочия подтвердил Конституционный суд Молдавии. Не менее 9 миротворцев Африканского союза погибли при взрывах в столице Сомали Могадишо. По данным угандийских военных, участвующих в миротворческой операции, среди погибших заместитель командующего миссии, сам командующий ранен. Как сообщается, смертники подорвали заминированную машину у базы миротворцев Африканского союза. Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 16, раненые более 50 человек. Среди погибших 6 итальянских военнослужащих из состава международных сил, сообщило Министерство обороны Италии. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Владимир Рыжков, политик и историк. Мари Мендрас, профессор университета в Париже. По телефону с нами историк Борис Соколов. Ну, давайте мы еще немножечко слушателей все-таки привлечем к разговору. Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Михаил, я вас очень уважаю. Если можно, дайте мне все до конца сказать, ладно?
До конца не дам, минуту даю.
Ну, хоть сколько, ладно. Я бы еще сказать, все это в мире очень парадоксально. Короче говоря, как раз к самому что факт этого молота был бесспорно был омерзителен, там, где касается балтийских стран. Но, как сказать, благодаря этому пакту установили свое, как сказать, единство таких стран, как Украина и Белоруссия. Вот, и получил независимость, долгожданная независимость Молдавии, о чем мечтали еще в 17-м году в Молдавии. Вот, и как ни крути, все, как говорится, что Бог не делает, все к лучшему, потому что в итоге все, и, как сказать, несмотря на коммунизацию и безобразие достаточно Европы после войны, без этого, как сказать, не было бы мечтать о независимости таких стран, как Черногория, Босния, Македония, да, наверное, Словакия, вот, и Хорватия, и прочие. Вот, и, в общем, сейчас главное не дать не выписать постоянной истории. Все, практически все страны во всей Европе, за редким исключением, почти все народы имеют свое государство.
Ну, ладно, слушайте, мы вас поняли. Собственно, видите как, очередное изменение границ,
мысль, кстати, не лишенная совершенно здравого смысла, потому что не было бы Украины в нынешних границах, и не было бы Белоруссии в нынешних границах, и столицей Литвы не был бы Вильнюс, и еще чего много бы не было. Тут, поэтому вот этот разговор, то, что Николай начал до перерыва, что надо возвращаться в 17-й год, а как, тогда уж возвращаться так по полной? Тогда надо возвращаться к Австро-Венгрии и к другим интересным комбинациям.
Да. Вот мы Мари спросим, собственно,
все-таки после 45-го года...
Из Европы-то это все видится. Вот вы слышите наших вопрошающих слушателей, да? Одни хотят 17-й год, другие все-таки рады, да, что каждый народ обрел свое государство, или почти каждый, хотя не все. Ну, что вам видится?
Ну, меня беспокоит переписывание истории лидерами страны. Значит, и как вы прекрасно знаете, в России официально историография меняется регулярно, да, и, к сожалению, был только один период, мне кажется, в истории России, ну, современной, это было при Горбачеве и в первые годы Ельцина, когда было возможно свободно, честно работать историком. Да, и архивы открылись. И,
не все.
Да. Но не все, и, к сожалению, сегодня опять закрылись архивы. Значит, как политический режим, да, политические элиты могут переписывать историю как угодно, как им кажется выгодно, да, это очень опасно.
А в Европе не переписывают?
Я думаю, что всегда идут дебаты об истории. У нас во Франции был дебат о колониализме. Но я не думаю, что в последние 50 лет в демократической стране Европы были такое переписывание истории политического режима. Да, в России ясно, что те эксперты, даже, может быть, и не историки, которые переписывают историю для режима, это не честные ученые, которые просто делают свою работу. Значит, это очень беспокоит. Конечно, беспокоит реабилитация сталинских лет. И очень беспокоит методы. Вы представите, что во Франции или в Германии, или в Англии сегодня президент или премьер-министр смог устроить комиссию по фальсификации, против фальсификации истории. Это просто невозможно. И тоже беспокоит поведение путинских экспертов к Украине, к Грузии. Значит, мне кажется, что есть подход к территории, к этими нациями, как будто бы они принадлежали российской истории. Значит, это все у нас было в империи, в Советском Союзе, и эти нации, эти территории, и тоже и балтийские страны, они очень нуждаются смириться, да, с историей и написать тоже свою историю как свободно, честно и так далее. И я думаю, что, к сожалению, Россия сегодня будет мешать историческую правду тоже в Украине, в Грузии и, может быть, даже и в Прибалтике.
Я к Борису Соколову обращусь, который долго молчит. Борис, собственно, мне интересно ваше мнение, опять же, как историка, об одной фразе, которую сказал господин Путин в Польше. Он пообещал на основе взаимности допустить польских исследователей к архивным материалам по Катыни, если российских исследователей, в свою очередь, допустят к материалам польских архивов. Вот. А есть ли вообще такая проблема-то?
Ну, понимаете, если конкретно брать архивные данные о советских военнопленных в Польше, там, 20-21 годов, то здесь проблемы никакой нет, эти архивы просто открыты, и к ним допущены и российские, и польские, и любые исследователи. Но Путин же говорит на основе взаимности. Наверное, у поляков есть какие-то архивы, которые закрыты, в принципе. Но у любой страны есть какая-то там часть материалов. А раз такая часть материалов есть, то Путин всегда сможет сказать, что вот вы нас к этому не допускаете, поэтому мы вас и к Катыни не допустим. А Катынь — это, в общем-то, преступление против человечности, по которому нет срока давности, и мы, в общем, всегда обещали им до определенного момента полякам открыть эти материалы. Но потом, вот в 2004 году, эта позиция поменялась. А вот что касается, я хотел сказать насчет переписывания истории. Переписывание истории меня не волнует, это нормальный процесс для истории. Появляются новые концепции, новые философские взгляды, новые факты по-новому осмысляются. Меня волнует вот именно, когда создают комиссии по фальсификации, утверждается только одна государственная точка зрения на историю официальная, а все остальные считаются чуть ли не уголовным преступлением. Вот это действительно беспокоит. Если у нас так будет, то...
Скоро будет вам закон Шойгу, да, за неправильное освещение истории.
Ну, пока вот как-то не могут все принять, может, как-то неудобно считают.
Ну, может, другие актуальные темы возникли. Я еще хотел бы просто одну деталь тогда. Вы уж сказали о польских, советских, точнее, пленных во время войны 20-го года. Тут у нас должен был прийти господин Мельчухов, автор книжки о советско-польских войнах. Он там утверждает, что чуть ли не 60 тысяч человек погибло в польских лагерях, хотя вроде цифра на самом деле совместной там комиссии российских и польских историков что-то 1020. Ну,
18-20 тысяч где-то.
Да, ну вот видите, да. Одни находят документы, а другие, так сказать, как-то раздувают эти цифры. Но, тем не менее, вот в официальной российской пропаганде сейчас уравнивается Катынь и вот те события, которые были связаны с военнопленными.
Их уравнивать никак нельзя, ну, потому что Катынь — это была действительно сознательная акция, то есть расстрел почти 22 тысяч человек, из них более 7 тысяч вообще были мирные граждане, никакой ни армии, ни полиции не имевшие отношения. А 20 тысяч советских военнопленных, погибших в Польше, но они погибли главным образом из-за эпидемии, ну, какая-то часть, может быть, из-за недоедания. Но не надо забывать, что, находясь в Красной армии без всякого плена, у них был ровно такой же шанс погибнуть от того же тифа там, или прочих болезней.
Ну, то есть это просто демагогия?
Ну, это просто демагогия. То есть, ну, конечно, можно там обвинять поляков, что они не создали им курортные условия, но Польша тоже находилась в разрухе, по ней прошелся фронт Первой мировой войны, и, конечно, пленных содержали похуже, чем собственных солдат, но это во всех армиях так всегда происходит.
Ну, давайте мы еще слушателей подключим. Москва, Лариса Дмитриевна, пожалуйста, ваш вопрос.
Риторический вопрос. Как вы думаете, сколько учителей читают «Новую газету», сколько из них историков, и если посмотреть музей ГУЛАГа, сколько московских школ их посетило?
Да, Владимир.
Ну, «Новая газета» достаточно тиражная газета, к счастью, но, конечно, она не охватывает массового читателя. По музею ГУЛАГа он носит, по-моему, городской статус, он очень небольшой, к нашему стыду и позору, несмотря на то, что десятки миллионов советских граждан столкнулись с разными видами репрессий. Мы говорим о ГУЛАГе, но надо говорить не только о ГУЛАГе, надо говорить о раскулачивании, о массовом голоде, спровоцированном властью несколько раз подряд, о ссылках, о депортациях.
Я просто напомню одну цифру, что вот только что опубликованную, кстати говоря, госпожой Лебедевой в «Новой газете», что за год после советской оккупации Западной Украины и Белоруссии, так называемого освобождения, с этой территории было выслано в Сибирь, это справка Берии 40-го года, 700 тысяч человек. 700 тысяч человек.
Да, чудовищные были преступления.
Сколько там погибло по дороге?
Войцех Ярузельский, например, вот такой малоизвестный факт, родился у нас на Алтае в Бийске, и там похоронен его отец. То есть вот вам конкретный пример того, какие масштабы приняли репрессии в так называемых освобожденных странах и территориях. Вот. Поэтому маленький музей у нас к огромному стыду и позору для нашей страны нет общенационального мемориала памяти жертв репрессий, у нас нет общенационального музея памяти жертв репрессий, у нас нет общенационального института памяти, который бы занимался исследованием. Это он есть везде, уже в Казахстане есть огромный мемориал в Астане. Назарбаев его построил жертвам политических репрессий. В России нет. Это тоже показатель отношения властей к этой теме. А в учебниках, вот как раз я хочу одну вещь сказать важную. Да, Путин сказал в статье, написал в статье в газете «Выборча», что мы сами пострадали от тоталитарного режима. Он сказал о том, что пакт Молотова-Риббентропа и протоколы были аморальными. Но в учебниках истории этого нет. А учебники истории сдаются полумиллионными тиражами новые.
Но там и там
в предисловии сказано, что мы, авторы учебника, отрицаем концепцию тоталитаризма. Советский Союз не был тоталитарным государством. То есть Путин в маленькой польской газете говорит одно, а в учебниках истории многотысячными тиражами, которые попадают нашим детям, говорится совершенно другое. В этом же учебнике еще такая замечательная фраза, что к 1953 году, к концу власти Сталина, тоталитарные репрессивные методы стали наносить уже больше вреда стране. Получается, что до этого, до 52-го, до 53-го года, они приносили скорее больше пользы. И там весь учебник пропитан вот этим духом насилия, тоталитаризма, прославления Сталина, восхваления авторитарной власти, экспансии, империализма, шовинизма и так далее. И этот учебник издан полумиллионным тиражом уже в этом году. Поэтому вы правы, что кто видел эту статью в «Новой газете». Кто посетил маленький музей жертв репрессий?
Ну, или Бутовский полигон.
Или Бутовский полигон. А учебники и фильмы тиражируются миллионными тиражами.
Борис.
Можно мне реплику маленькую?
Да, пожалуйста.
Во-первых, я все-таки возражу, что газета «Выборчи» – это не маленькая газета.
Она не маленькая.
Это самая авторитетная газета Польши. Из серьезных она, по-моему, самая высокотиражная.
Да, Борис, но кто ее читал в России?
Ну, в России это может быть. И второе, Путин ничего не говорил об аморальности секретных протоколов. А, строго говоря, без этих протоколов в пакте Молотов-Риббентроп ничего аморального нет. Он не более там аморален, чем любой другой пакт о ненападении. Там вся хитрость как раз в этих протоколах. А их-то он прямо не осудил.
Ну да, собственно, вот эти параллели, так сказать, пакт и Мюнхенский сговор, они, в общем, не очень корректны, потому что все-таки, ну что, Чемберлен и Даладье, они торговали, так сказать, чужой территорией, но ее не претендовали, да, по крайней мере, никакие территории Чехословакии к Франции или к Великобритании не присоединялись, и никаких секретных протоколов, собственно, к этому не найдено. Ну, давайте еще Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
История наша, как известно, темна и непредсказуема, но сейчас плохо то, что, в отличие от горбачевских времен, уже почти не осталось живых свидетелей участников тех событий. А желающий знать узнает. Я сам разобрался с историей пакта еще в 70-е годы. Для меня тогда одной из отправных точек была фотография, посвященная обороне Брестской крепости. Меня удивило, почему эта крепость была так раздолбана, судя по дате, еще до начала войны. И уже от людей я узнал, что там добивали остатки польской армии. Немцы не смогли подвести тяжелые орудия, и в этом им помогла советская армия. И потом там в Бресте был первый и, слава богу, единственный совместный парад гитлеровских и советских войск. Был такой штрих в нашей истории.
Да, Камбрид,
ну, а насчет равного открытия парад. Архивов, так это можно поговорить и о равной вине Каина и Авеля, извините меня. Что стоят такие заявления?
Ну, ведь такая реплика, даже не, можно не реагировать, принять к сведению,
да,
разумно. Так, пожалуйста, давайте еще один звонок подсоединим. Виктор из Москвы.
Все справедливо.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, я все-таки призываю постараться смотреть открытыми глазами на историю и не кидаться из одной крайности в другую. Вот относительно Николая Начева, я не в оправдании, но вот у меня вопрос к зарубежной участнице. Известна ли ей, так сказать, политика Пилсудского именно в 19-м году? И давайте не будем говорить, что гражданская война не имела значения. И, значит, мемуары Деникина, там он явно пишет, что именно поляки фактически перехитрили сами себя. Они в свое время заключили союз с большевиками и не позволили Деникину, так сказать, вести наступление. Так что не ради злорадства, но ради констатации факта, надо сказать, что поляки обхитрили сами себя и стали жертвой своей политики.
Ну, слушайте, спасибо. Я, Виктор, я, конечно, могу за нашу гостью, которая все-таки не специалист в событиях гражданской войны, вам немножечко ответить. Все-таки, ну да, были столкновения, например, Деникинской армии с силами Петлюры, которых поддерживали поляки, ну, выбили их из Киева, а дальше Деникин пошел на Москву, все, что с ним случилось уже дальше, в каком состоянии у него был тыл, что там происходило, как они проиграли те или иные сражения, извините, это не вина поляков, а вина, собственно, господина Деникина и его армии, и его политического руководства, как у них.
Потом это не имеет
было... да,
никакого отношения.
Нет, ну, есть претензии, скажем, понимаете, такой вот, как бы, человек, который переигрывает 10 сражений гражданской войны, может сказать, ну как же так, Пилсудский заключил мир с большевиками и дал им разгромить Врангеля. Ну, есть национальные интересы страны.
Это в исторической науке есть такая ошибка одного факта, когда один факт, значит, преувеличивается и рассматривается вне контекста.
Ну и все.
Если я могу добавить,
Мария,
да,
конечно.
Мне кажется, неправильный такой подход, история, что если оправдать поведение одной страны, тогда это значит, что поведение другой страны вот, совсем плохое. И это, я не понимаю вот это как-то, этот русский подход, да, это как игра как-то нулевой суммой. Что мы знаем в Европе, что понять и смириться с историей – это очень важно, и это делается вместе. Значит, если бы французы и немцы бы не вместе работали вот после войны, об истории, об историографии, да, и потому что история – это не только учебники, это память, это ментальность. Это то, что и дети, и новые поколения будут понимать о прошлом и, конечно, и о будущем. Поэтому вот всегда хотят как-то оправдать советскую сторону или и для этого показать, что или поляки, или плохо вели себя, это, по-моему, идет в тупик, потому что это просто подход к истории неправильный.
Я просто не читаю. Тут на пейджере довольно много сообщений, где как раз история рассматривается с позиции такой исторической мести. А вот тогда-то поляки сделали то-то, и, значит, Бог, скажем, в лице товарища Сталина их наказал. Володя, вас поправляют, что все-таки Ярузельский был в ссылке в Алтае, на Алтае, а не...
Ну, не на курорте же.
Да-да-да. Ну, не родился, вы просто оговорились. Да, он был в ссылке, а потом уже пошел на фронт.
Ну, оттуда. Отец у него там похоронен, он даже пару лет назад приезжал на могилу.
Да. Внесли уточнение, спасибо, спасибо слушателю.
Спасибо, да. Но, извините, он не был там на курорте, не отдыхал.
Это точно, да. Так, Борис Соколов хотел добавить,
да,
пожалуйста.
Да, я хотел Борис по поводу Пилсудского сказать. Ну, а почему Пилсудский должен был воевать за Врангеля? В принципе, он, может быть, и стал бы добивать, так сказать, Красную Армию после Варшавы, если бы Врангель готов был на каких-то польских условиях заключить с ним союз. Но эти условия включали, в частности, независимость Украины, на что Врангель точно не мог пойти. А так воевать просто без каких-либо обязательств со стороны белых за белых, ну, Пилсудскому не было никакого резона.
Ну, так же, как и Маннергейму, когда, собственно, Колчак отказался признать хотя бы де-факто независимость Финляндии, после чего вопрос о совместном походе на Петроград был снят с исторической повестки дня.
Ну, да.
Евгений из Калужской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Я недавно обратил внимание в интернете, что в августе в Институте российской истории, в Академии наук, был скандал в отношении директора Сахарова. А в чем дело было? Вот вопрос Борис Соколов. Вот, поможет?
Я не очень в курсе, а какой именно скандал вы имеете в виду. Может, вы путаете насчет Тишкова скандала?
Тишков,
это другое дело.
Это скорее Тишков, да, Тишков, который рассылал телеграмму.
Да, Сахаров
телеграмму.
Как раз даже, в общем, не согласился с этой позицией.
Хотя господин Сахаров, конечно, резко изменил свои взгляды на современный, по крайней мере, процесс. Я читал его уничижительную статью о 90-х годах в одном историческом журнале. Такого он раньше себе не позволял, но, видимо, тоже колеблется,
ну,
с генеральной линией
академии.
С другой
стороны, надо все-таки отдать ему должное. Он прямо говорит о том, что архивы надо открывать, что историки должны работать свободно, и что в учебниках не должно быть государственной идеологии.
Ну, вы знаете, если будет государственная идеология, он же понимает, что эти учебники будут писать несколько приблизких к Кремлю недоучек, а не те профессионалы, все-таки, которые в Институте российской истории еще остались.
Сам.
И не он сам тоже, но да. Он человек достаточно профессиональный, особенно в древней истории. Ну, вот нам опять напоминают, что на Западной Украине и Западной Белоруссии приветствовали советские войска.
Ну, вот. Это правда в той части, что приветствовали первые дни,
ну,
пока не начались
массовые
облавы, депортации и экспроприации.
Да, вот пишут, что Катынь все сфальсифицировано Горбачевым. Ну, начитались Мухина, видимо.
Угу.
Вот, Польша поплатилась за попытку вот с Наполеоном поделить Россию, Мари. Вот, видите, вот это все, вот это вот...
Сейчас Марию Мнишек еще вспомним, да.
Сознание такое мифологизированное. Ну, знаете, с другой стороны, пусть люди интересуются историей. В конце концов, сначала, может, прочитают Мухина, а потом прочитают книгу Катынь, где все с документами изложено точно,
и фильм,
ясно.
Фильм
а
Вайды.
Главное, неплохо
фильм
было
Вайды.
Бы, да, вот посмотреть бы фильм Анджея Вайды, который никто никак не рискнет выпустить на широкий экран.
Который совершенно основан полностью на документальном материале, на, значит, переписке, на письмах, на обнаруженных документах. Там нет совершенно ничего, никакого вымысла.
Да, вот Молотов поздравил, пишет нам Клара, германских министров с вступлением в Польшу. Ну, поздравил, конечно. А 28 сентября еще подписали второй договор о дружбе и границе. и тоже с секретными протоколами. Так что, ну, остается что сказать вот в конце передачи.
Сталин послал телеграмму Риббентропу в ответ на поздравление ему с 70-летием, где сказал, что, значит, дружба двух народов, скрепленная кровью. Явно подразумевая, что только в одном месте они могли ее скрепить кровью. Это в сентябре 1939 года в Польше.
Да, я еще к Борису обращусь, Соколову. Все-таки для вас эта дискуссия, которая происходит сейчас, историческая и публицистическая, она интересна, или вот когда вы пишете на грани.ру, ну, у вас ощущение одинокого такого рыцаря, который идет против лавины, как польская конница против танков?
Ну, польская конница против танков на самом деле особо не ходила, это тоже один из мифов, но сейчас об этом говорить не буду. А вообще должен сказать, что да, историки, скажем так, объективные, которые пытаются, ну, воссоздать историю такой, какой она была, а не такой, какой хочется видеть историю начальству, они в России, конечно, в абсолютном меньшинстве. Это с сожалением должен признать. То есть основная часть исторической публицистики, популярных исторических работ, телефильмов, они, по крайней мере, в отношении истории 20 века вполне имеют такую государственническую и шовинистическую идеологию в своей основе.
Владимир Рыжков, а все-таки почему так легко изменилась общественная атмосфера? Вот лет 10 назад такое вряд ли было бы возможно.
Ну, я думаю, что все-таки это идет сверху, и если бы мы сохранили элементы свободы дискуссии на том же телевидении, и если бы была возможность слушать те и другие аргументы, не было бы такого перелома. Это во многом навязанное, я считаю, во многом навязываемая картина мира, потому что память народная помнит не только величие, память народная помнит огромную трагедию, связанную с войной, и помнит огромную трагедию, связанную со сталинским режимом, с голодоморами, с репрессиями, с нечеловеческими условиями жизни в большинстве населенных пунктов страны.
А снизу-то запроса нет разве?
Память есть, конечно, но очень легко, мы знаем по немецкой истории, очень легко вогнать народ вот в такой, так сказать, ступор ультрапатриотический, националистический. Мы, правда, знаем, чем это заканчивается. Нет ничего проще. Одна фигуристка может ввести, значит, снятое за допинг в страну в состоянии истерики, как мы видели неоднократно, или фигурист, или лыжник, или биатлонист. Вот. Но люди, которые играют с этим, они должны осознавать степень свою, степень ответственности за то, что они делают.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» были Борис Соколов, известный историк, и политико-историк Владимир Рыжков, тоже известный человек, и наш гость из Парижа Мари Мендрас, профессор Парижского института политических наук «Сианс По». Вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня 17 сентября подведет Андрей Шарий, причина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и опять разговор о 70-летии событий в Польше.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главная тема дня.
Виктор Шендерович в роли драматурга.
Комментарии экспертов.
Обама выбросил союзников за борт. Ефим Фирштейн об отказе США размещать ПРО в Европе.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев признается в патриотизме.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».